Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Гоу! Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Всем привет, это «Доброе утро, Крым». В эфире радио «Крым. Реалии». Катя Некрич и Сергей Макрушин у микрофонов. Как настроение, Сереж?
Пятничное, несмотря на то, что, да, это раннее утро, все-таки пятничное.
Все-таки пятничное, да. Развратничное. Знаешь, говорю, пятница развратница, но не у нас.
Даже до вечера, да.
Но не у нас, у нас все серьезно и информативно.
Информативно. Информируем вас, что нас можно слышать на Крымском полуострове, на частоте 105.9 FM. Кроме того, на средних волнах нас можно слышать на частоте 648 AM. Правильно?
Да, я запомнил. Вот мы уже запустились, был тестовый период, и нас уже вот можно поймать на 648 AM.
Да, ловите нас и свои отчеты присылайте, пожалуйста, нам. Где нас слышно, где плохо слышно, качество сигнала и так далее. Нам все это очень интересно. Кроме того, если сигнал все-таки плохой, его глушат, вы можете воспользоваться альтернативой. Их несколько есть на сайте Крым Реали. И прямая трансляция наших эфиров. Там же вы можете найти записи всех наших программ. Кроме того, идет прямая видеотрансляция на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Там вы не только можете смотреть и слушать, но и задавать свои вопросы, комментировать происходящее. Мы все стараемся читать и наиболее конструктивную информацию и вопросы обязательно процитируем в эфире.
Ну и 8 800 10 06 926 абсолютно бесплатный номер телефона для жителей Крыма. 044 490 31 18 для жителей материка телефон также у нас есть. Ну и тема, которую мы сегодня будем обсуждать. Центральная тема. Крымские школьники и автомат Калашникова. Вот такая вот интересная,
да,
вызывающая тема.
Да, установили в школе номер 26 бюст конструктора, собственно, Михаила Калашникова с автоматом, известным в руках.
Об этом поговорим. Еще мы поговорим, продолжим, да, скорее даже разговор, о котором вот периодически на протяжении недели мы говорим то о том, а то о сём. Фильм «Домой». Чем он потряс украинского зрителя, услышим и разные мнения.
И поговорим о том, что радио «Крым Реалии» теперь доступнее для вас.
Важные события.
Важное событие. Переходим к новостям. Третий комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию о защите прав человека в Крыму. В условиях российской оккупации. За такое решение проголосовали 67 стран-членов комитета против 23. Резолюция осуждает массовое задержание активистов и защитников прав человека, в частности, представителей Крымской солидарности, призывает прекратить преследование и освободить лиц задержанных за высказывание мнения, да, в том числе об аннексии Крыма.
Кроме того, резолюция осуждает призыв в российскую армию крымчан, призывает немедленно освободить всех незаконно задержанных граждан Украины и обеспечить их возвращение на родину. Резолюция вступит в силу после ее утверждения Генеральной Ассамблеей ООН в декабре этого года.
Ну и Министерство иностранных дел Украины опубликовало список стран, которые голосовали против резолюции о защите прав человека в Крыму в рамках третьего комитета Генассамблеи ООН. Это Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Индия, Иран, Казахстан, Сербия, Судан, Сирия, Зимбабве, Филиппины, Венесуэла, Никарагуа. В общем, там есть еще Кыргызстан,
Эритрея,
вот, например.
Кот-д'Ивуар, да-да-да.
То есть есть ряд стран,
да,
которые не голосовали.
Да.
Вот. Ну и мы переходим также к другим новостям.
Новости.
Гоу! Переносимся в Лондон.
В Лондон переносимся вместе с Олегом Сенцовым, которому в Лондоне вручили премию Магнитского. Как сообщает «Голос Америки», премию режиссеру вручила американская телеведущая Меган Маккейн, дочь покойного сенатора Джона Маккейна. Ее отец был посмертно награжден данной премией в прошлом году. Награда была присуждена Сенцову еще в ноябре прошлого года, однако режиссер не смог ее принять лично, находясь в российском заключении. Премия Магнитского, присуждаемая с 2015 года, вручается за заслуги в сфере журналистских расследований и за деятельность по борьбе за права человека.
Новости.
СБУ объяснили, почему Корчевникова пустили в Украину после визита в Крым. В службе безопасности Украины рассказали, да, о том, что вот почему это случилось. Телеведущий «Россия-1», также он генеральный директор православного телеканала российского «Спас» Борис Корчевников, попал в аннексированный Крым, да, и, в общем-то...
А после этого был замечен в Украине.
На материковой части Украины.
Сам опубликовал снимки, где он на территории Киево-Печерской лавры.
Да, вот, значит, ответ СБУ опубликовал народный депутат, член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. Согласно информации украинского силового ведомства, Корчевникову был запрещен въезд в Украину 5 сентября 2014 года на 5 лет. Далее цитата: «За указанный период данных по поводу совершения Корчевниковым действий, которые могут нанести ущерб национальной безопасности, не получено», говорится в ответе СБУ.
Возможно, в СБУ невнимательно смотрят телеканал «Спас».
Ну, возможно, да, но в то же... То есть, получается, срок 5-летний, он истек.
Да, истек, и таким образом телеведущий Борис Корчевников приезжал в Киев, он опубликовал фотографии с фестиваля православного кино «Покров», на котором якобы получил награду. Позднее Корчевников обнародовал фото из Киево-Печерской лавры и монастырей Украинской православной церкви Московского патриархата. Также напомним, что Борис Корчевников внесен в раздел «Чистилище» на сайте «Миротворец».
Да, вот так вот.
Новости.
И тут прям блокбастер целый разворачивается. Дело в том, что вставшая на колени перед Медведевым пенсионерка заявила, что ее унизили. Жительница алтайского села Санникова Татьяна Кадукина, вставшая на колени перед премьер-министром России Дмитрием Медведевым, заявила, что сделала это случайно. Пенсионерка утверждает, что ей подставил подножку кто-то из охраны главы правительства России. Она считает, что таким образом ее хотели сильно унизить перед премьер-министром. Об этом сообщает русская служба «Радио Свобода».
Ого!
Далее цитата госпожи Кадукиной, которую она сказала российскому изданию «Подъем». «Я не собиралась падать на колени. Это силовики. Они не пропускали. Получилось так, что я пробегала вперед и подножку поставили. И получилось, как будто я встала на колени. Это специально поставили подножку, чтобы меня унизить сильно. Там возле силовиков и другие стояли люди из администрации». Конец цитаты.
По словам пенсионерки, она хотела, чтобы власти наказали всех виновных в отсутствии тепла и горячей воды в ее доме, включая и главу сельского совета, главу коммунальной полиции, а также главу района, который просто место протирает, по ее словам. При этом последний уже предупредил жителей, что горячей воды они не увидят как минимум до весны, а возможно и до следующего отопительного сезона. Накануне в социальных сетях появилось видео, на котором Кадукина встает на колени перед Дмитрием Медведевым и просит разобраться с отсутствием в ее доме горячей воды в течение 3 лет. Инцидент произошел в алтайском селе Санниково, где российский премьер провел совещание по улучшению качества сельских жителей в рамках реализации национальных проектов.
Важные события.
Ну, теперь новости о радио. Радио «Крым Реалий» начало круглосуточное вещание на средних волнах с Чангара, это юг Херсонской области. На средних волнах на частоте 648 АМ. Теперь нас можно слушать на большей части Крымского полуострова, за исключением горных районов и южнобережья. Радиосигнал распространяется также на южной и восточной области Украины, западную и южную части России. Соседней России. Ну, еще напомним, что радио «Крым Реалий» уже несколько лет, как вещает на частоте 105,9 FM на Северный Крым. Все началось с радиопрограмм, да, Сергей?
Да,
помним,
да.
Мы это прекрасно.
Ты помнишь, как все начиналось?
Я помню точно, 2015 год, осень, все началось с радиопрограмм. Меня же микрофон ударил. Я вроде не перепутала даты, за что ты бьешь меня о микрофон? И все началось с двух радиопрограмм с партнерства на Украине. Радио, когда мы утром и вечером выходили по полчаса, даже там по 25 минут. Новости у нас были и ток-шоу. И выходили мы тогда, вот началось все со средних волн, с 549 АМ. Теперь об этом можно забыть. Нет уже тех средних волн.
Другие,
но теперь есть другие. Наши личные 648 АМ, где Круглосуточно вы можете слышать, что происходит в Крыму. Новости, программы русско-украинских служб «Радио Свобода», программы русско-украинской службы «Голоса Америки». Все это в наших эфирах абсолютно доступно. Также есть партнерские программы, нужно сказать, да, что, вот, например, у нас крутится программа «Громадського радио» в эфире. Поэтому очень большой спектр тем.
Да, очень, на любой вкус и цвет.
На любой вкус и цвет абсолютно. Включайте программы. Любое время да. суток и пишите свои отзывы, чего вы хотели услышать больше. Например...
Программу передач давай огласим, наверное.
Программа передач, да. Ну, самое главное, что, конечно же, если говорим о прямых эфирах на крымские темы, да, то их пока что то немного. Не так много, как хотелось бы нам.
Поэтому важно не пропустить.
Не пропустить. С понедельника по пятницу прямой эфир по крымскому времени вот в 9:00 начинается и вечером с 19:30. Это вот чисто крымские ток-шоу. Также в течение дня по, если мы говорим, опять же, все по крымскому времени, да, по московскому времени, сейчас мы на разном, на разных часовых поясах, можно так сказать, да, то у нас есть ежедневно, опять же, с понедельника по пятницу, например, в эфире программа украинской службы «Радио Свобода. Ваша свобода». Это политическое такое ток-шоу, которое ежедневно обозревает, что происходит вообще в Украине, и время эфира 16:30. Вот с понедельника по пятницу 16:30 по Крыму. Включайтесь, например. Также в 18:00 каждый вечер с понедельника по пятницу Донбасс, радио Донбасс Реалии у нас вещает. Час информации о том, что происходит в оккупированных частях восточной части Украины. Да? Поэтому все это в нашем эфире. Новости каждый час, также в рабочее время можно услышать. Но если говорить про выходные, то есть эксклюзивные еженедельные передачи. Это «Крым за неделю» с Александром Янковским, который выходит в эфир в субботу в, так, в 9:40 получается, да, и есть еще программа «Крымский пармезан», которая выходит в 18:00 в субботу также.
Да, я также напомню, что если вы вдруг что-то пропустили, не успели включить радиоприемник, либо были заняты какими-то очень важными делами и не успели послушать какую-то из программ, не беда, не беда. Все можно найти на сайте Крым Реали, на сайте Радио Свобода украинской службы и послушать в записи.
Да, про украинскую службу ты, конечно, загнул, Сергей, но на сайте Крым Реали, да, можно отдельные программы найти в виде подкастов, можно найти красную кнопку, которая горит и говорит о том, что круглосуточное вещание можно слушать онлайн. Приложение Радио Свобода, Радио Свободная Европа можно закачать на телефон и там же тоже найти Крым Реали, и там также можно, то есть в телефоне слушать онлайн наше радио круглосуточно, поэтому welcome. Приходите, слушайте, пишите нам свои отзывы.
Крымчане имеют право знать.
В связи с реконструкцией центра Севастополя российские власти города ограничили движение транспорта и пешеходов по улице Большая Морская и прилегающим площадям. Как сообщает корреспондент Крым Реалии, движение автомобилей и городского транспорта по Большой Морской было организовано по временной двухполосной схеме. Также перекрыта часть тротуаров в центре города и пешеходный переход на пересечении Большой Морской, Суворова и Адмирала Октябрьского. Ранее власти Севастополя сообщили, что из-за ремонта улицы Большая Морская по центральному кольцу запускают два бесплатных автобуса номер 13 и 13А.
Ну и новости погоды, конечно же, традиционно, как можем в этот день вообще начинать и входить в него, если мы не знаем,
главное,
что там
главная за окном. Главная интрига, будут осадки?
Главная интрига. Ну, ты знаешь, будут порывы ветра. Вот насчет осадков я пока не вижу, да, осадков вроде как не обещают. Смотри, в Крыму 15 ноября ожидается теплая погода, но в Керчи вот будет сильный порыв ветра. Об этом сообщает гидрометцентр Крыма, спонсор наших эфиров, новостных, значит, прогнозов погоды. Значит, по всей территории полуострова переменная облачность без осадков. В Симферополе температура воздуха днем плюс 20, плюс 22 градуса. В Севастополе плюс 17, плюс 19. На ЮБК плюс 16, плюс 18. И в Керчи ветер восточный ночью и в первую половину... Ветер восточный ночью и в первую половину дня. 12-17 метров в секунду. Во второй половине дня будет все в половину меньше практически. Значит, температура воздуха днем в Керчи... плюс 13, плюс 15 градусов. И нужно сказать, что чрезвычайная пожарная опасность сохраняется 15 ноября в Крыму, в центральных и в восточных районах полуострова. Вот это та информация. Мне интересно, Сергей, когда я говорю в Керчи, а не в Керчи. Это коробит немножко?
Нет, но литературной нормой, насколько я знаю, и насколько меня в школе в Керченской, кстати, учили, литературная норма Керчи, да, но люди говорят Керчи. И вот это, вот такая двойственность существует, и есть же знаменитые литературные произведения, например, «Не был в Керчи, молчи», да, от группы Ляпис Трубецкой, которые, в принципе, укоренили вот эту разговорную норму, и да, вот ситуация остается такой, что люди говорят Керчи, а литературная норма Керчи. Ну, вот так.
Вот так.
Так и живем.
Так и живем. Как говорите вы? Напишите нам, пожалуйста, в комментариях под YouTube-трансляцией, например, интересно, где же вы ставите ударение. Ну и, безусловно, у нас уже остается, нас несколько секунд разделяет от самой главной центральной темы этой программы.
Да, поговорим мы о таком явлении, которое теперь есть во дворе школы номер 26 в Симферополе. Это бюст Михаила Калашникова с автоматом Калашникова. Зачем крымским школьникам, да, памятник Калашникова с автоматом Калашникова? Более того, в этой же школе ее ранее назвали именем Калашникова, и там же открыли его музей.
В этой же школе?
В этой же школе.
Что же это за школа такая? Что же за дети там учатся?
Как это влияет на детей? Вот об этом самое главное. И об этом мы поговорим буквально через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу Сергей Макрушин.
Продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что нас можно слышать не только на радиоволнах. Идет прямая трансляция на наших страницах Facebook и YouTube, где вы можете не только посмотреть, послушать наш эфир, но и комментировать его, излагать ту информацию, которая у вас есть в комментариях. Мы стараемся читать то, что вы нам пишете, и наиболее конструктивные сообщения обязательно процитируем. Непосредственно принять участие в нашем эфире тоже можно. 8 800 10 06 926. Звоните, если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер. Ближайшие полчаса, да, будем говорить о милитаризации образовательного процесса в учебных заведениях Крыма и не только. Информационный повод у нас такой. Его подкинул нам отец российского главы Крыма Сергея Аксенова, Валерий Аксенов, который является также депутатом Симферопольского горсовета. И вот он в Фейсбуке опубликовал такую новость, что в Симферополе к столетию со дня рождения советского конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова на территории общеобразовательной школы номер 26 открыли бюст конструктора с автоматом в руках. В 2016 году эту школу назвали именем Калашникова, а в апреле 2019 года в школе был открыт музей Калашникова. И фотографии бюста опубликованы депутатом Крымского парламента, да, я поправлюсь, Валерия Аксенова. По его словам, бюст Калашникова с автоматом в руках презентовал в школе автор и создатель идеи проекта «Аллея российской славы» Михаил Сердюков. Фотографии можете зайти к Валерию Аксенову на страницу посмотреть. Они также широко разошлись по средствам массовой информации. Я приветствую гостя нашей студии Александра Седова, эксперта Крымской правозащитной группы. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, как вам новость?
Я в шоке.
А что шокирует?
Ну, надо понимать, что Калашников все-таки человек, который известен тем, что он разрабатывал исключительно вооружение. Это не завод по производству оружия. Это не какое-то научное, опять же, связанное с производством оружия учреждение. Это школа, где учат детей. И называть ее в честь человека, который известен исключительно тем, что он производил оружие и популяризировал распространение своего оружия, считал это нормальным. Ну, это, мягко говоря, ненормально. Тем более памятник с автоматом сразу перед входом в школу. Это все произведение, это продолжение политики, в принципе, Российской Федерации, которую проводит на оккупированной территории по созданию сознания населения среди детей о том, что оружие это нормально, это хорошо, его надо использовать. И в дальнейшем, как бы, это приводит к тому, что у людей, ну, меняется мировоззрение, они считают это нормальным.
Но, может быть, какая-то биографическая связь здесь у этого российского конструктора стрелкового оружия с Крымом и тем более с Симферопольской школой номер 26. Да, я вот не нашел никаких сведений.
Я тоже не нашел, но это не важно. Ну, представьте себе название школы где-нибудь вне пределов России имени Оппенгеймера, например, изобретателя ядерного оружия, или там Гастинса, который изобрел пулемет. Но это ненормально. То есть, другое дело, ну, есть люди, как, например, Сахаров, который, да, произвел водородную бомбу, но в дальнейшем вся его деятельность известна не как производителя водородной бомбы, а как известного правозащитника. Или Нобеля, который как произвел динамит, но после этого создал Нобелевскую премию именно для того, чтобы ограничить распространение оружия. В данном случае Калашников всю жизнь занимался исключительно тем, что производил оружие. Никакой связи нет, но...
Но вот здесь, да, стоит сказать, что действительно в России сейчас выводится, да, на особо почитаемый уровень личность конструктора Калашникова, и об этом явлении пишет на сайте Росбалт российский журналист Сергей Лисков. Я его процитирую, потому что здесь как раз-таки есть немного и об отношении самого Калашникова к этому явлению. Итак, автомат Калашникова находится на вооружении армии 55 государств, всего на руках не менее 100 миллионов различных модификаций АК, которые производятся часто без лицензии, полукустарно. Автомат Калашникова изображен на государственных флагах Мозамбика и острова Кука, а также на гербе Зимбабве и Восточного Тимора. Можно сказать, на планете установился культ Калашникова, пишет журналист, но никогда конструктор сам не выражал ни тени радости по этому поводу. Он был абсолютно чужд тщеславию, его одолевали совсем иные мысли по поводу распространения его оружия. Умер Михаил Калашников в 2013 году, и скоро после этого стало известно о письме конструктора патриарху Кириллу, написанной за 5 месяцев до смерти. Цитирую: «Моя душевная боль нестерпима, один и тот же неразрешимый вопрос. Коль мой автомат лишал людей жизни, стало быть, и я, Михаил Калашников, 93 года от роду, сын крестьянки, христианин и православный по вере своей, повинен в смерти людей, пусть даже врага. Добро и зло живут, соседствуют, борются и, что самое страшное, смиряются друг с другом в душах людей. Вот к чему я пришел на закате своей земной жизни. Получается, какой-то вечный двигатель, который я так хотел изобрести в молодые годы». Ну вот, видим, что, очевидно, те, кто устанавливает памятники ему, тем более с автоматом в руках, да, они не очень-то разделяют точку зрения самого Михаила Калашникова. Ну, давайте отойдем от этого и поговорим о том, как это все влияет на детей, которые приходят в школу, да, и первое, что их встречает, это конструктор автомата с автоматом непосредственно в руках, да. Это что за явление такое? И насколько оно вот распространено, да, по вашим наблюдениям в Крыму?
Ну и плюс музей, который открыли Калашникова, я думаю, там тоже в том числе будут храниться экземпляры его изделий, в том числе вооружения. Это очень распространено. То есть это еще постсоветское наследие, получается. Россия его активно использует. В данном случае у нас в Крыму почти все школы имени героев Советского Союза, имени летчиков, танкистов, пионеров-героев, и, в принципе, детям как бы не просто называются школы, детям в школе периодически проводится информация о том, что почему они названы, что это были героические люди. Соответственно, идет героизация людей, которые непосредственно убивали, которые принимали участие в войне, и в целом идет на подсознание, что война – это нормально, что убивать – это нормально. И в данном случае это достаточно распространенное явление, которое, в конце концов, приводит к тому, что после постоянного упоминания о том, что это нормально, со стороны учителей, которые пользуются, разумеется, уважением среди детей, у них возникает мысль, что убивать это нормально, что ненавидеть это нормально, что такие вещи это нормально. В данном случае, если человека в школе встречает человек с автоматом, считает, ну, конечно, автомат держать в руках – это замечательно. Тем более, этим нужно гордиться, потому что в честь этого человека названа школа, соответственно, это меняет, ну, целое мировоззрение детей.
С нами на связи Георгий, бывший работник системы образования Крыма. Георгий, доброе утро.
Доброе.
Итак, расскажите нам о том, что происходит по вашим наблюдениям сейчас в системе образования Крыма. Насколько вот эта проблема, о которой мы говорим, да, вот милитаризация сознания детей, учебного процесса, бюст Калашникова, опять же, с автоматом Калашникова в руках на входе в школу. Насколько это явление сейчас, по вашим наблюдениям, распространено в Крыму? Вот эта пропаганда оружия, войны?
Ну, я не могу сказать, как оно распространено в Крыму. Могу сказать, что в школах открываются, скажем, кадетские классы, открываются классы казацкие. То есть дети ходят в этой форме, где у них есть определенные дополнительные предметы. Есть какая-то привилегия. Скажем, вот открылся кадетский класс. Все классы учатся, ну, допустим, шестые и седьмые учатся на второй смене. А для тех, кто учится в кадетском классе, для них только первая смена. То есть это, я знаю, что у меня даже некоторые, ну, скажем так, знакомые перевели детей именно в эту школу, допустим, в этот класс, потому что вот такая привилегия. Не устраивает их вторая смена.
А в чем...
Открываются разные кружки юнармейские. То есть есть же, кроме школ, есть еще и центры дополнительного образования. Они были и в украинском Крыму, они есть и сейчас. Вот. И там наряду с, допустим, с теми же кружками иностранного языка, там той же математики и так далее, есть и вот юнармейские кружки. Причем разговаривал с одним педагогом, который вот работает в такой организации, и вот он мне говорит, что, допустим, среди, ну, если в других кружках есть недобор среди детей, то в юноармейском даже не один, а по два открывают. Ну, вот детям нравится, наверное, современным армиям, не знаю, не могу сказать.
А в чем заключается суть, да, вот этих кадетских классов, юноармейских кружков? Чем там занимаются дети?
И туда идут дети, которые потом хотят продолжить свое обучение либо в Суворовском училище, либо там в Нахимовском училище, либо в военном училище. В основном так. Причем я вам могу сказать, что очень много и девочек. То есть не только там мальчишки, очень много девочек занимаются. Их отправляют в разные лагеря. Вот я, одни мои знакомые, у них ребенок в 9 классе, вот прошедший год заканчивал 9 класс. Его отправляли в апреле-мае в лагерь такой. У одних моих знакомых, ну, так, скажем так, дальних знакомых, будем примерно говорить так. У них дочь вот в 11 классе, вот она только в конце октября приехала из такого лагеря. Где-то была на территории материковой России. В общем-то, все, кто хочет в дальнейшем служить в армии, вернее, поступать в военное училище, в Суворовский и так далее, все они идут вот по таким стезям.
Но, да, в чем заключается суть вот такой подготовки? Может быть, это просто усиленная физическая подготовка, да, тех, кто хочет затем служить в армии? Или идет речь еще об идеологической работе с детьми?
Я думаю, что все-таки идеологическая работа. Физическая, ну, вы знаете, я, конечно, не знаком с этой вот системой, но когда вот видишь этих детей... Допустим, они ходят в форме в определенной, да, у них там есть и погоны, и нашивки, и шевроны, и так далее. Ну, что-то я бы не сказал, что там уж какие-то крутые шварценеггеры.
Ну, вот вы раньше работали в системе образования Крыма, да, можете ли сказать, были ли такие явления в школах раньше?
Раньше такого не было. Раньше такого не было. При Украине не было никаких... ни кадетских, ни казацких классов. Такого, ну, как-то спокойно люди жили.
Угу.
Поэтому раньше такого не было. А если брать саму систему, ну, я считаю, что и сама система образования, она слабовата сейчас. Поэтому, возможно, вот все вот эти классы, кадетские, казацкие, какие угодно. Ну, да, там есть определенная идеологическая работа, там есть определенная строевая там подготовка у них уже идет, допустим. Там идет у них предметы, я знаю, типа этика православия, там православной культуры, к примеру. Ну, такое, как-то разговаривал с одним мальчишкой, он в 11 классе, вот буду поступать в военное училище, и т.д. и т.п. Ты в курсе, что там в Сирии воюет. И говорит, ой, нас уже посвятили, сколько кому занести, чтобы туда не попасть.
Вот так даже. Благодарю вас за комментарий, за информацию. Напомню, что с нами на связи был Георгий, бывший работник системы образования Крыма, который остается в Крыму, да, и поделился с нами своим наблюдением о том, что сейчас происходит в крымских школах. Напомню, что гость нашей студии Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы. Итак, Александр, давайте попробуем разобраться. Вот мы, да, послушали Георгия о том, что происходит в школах, о том, что с детьми сейчас в Крыму ведется идеологическая работа. Их фактически со школьных классов готовят уже к дальнейшей службе в армию. В чем здесь проблема? В чем здесь проблема с точки зрения международного законодательства?
Ну, я хотел немножко добавить к тому, что сказал Георгий. Если нормальный кружок, он организуется в школе, и все желающие туда поступают. Юнармия так не происходит. Юнармия постоянно проводится пропаганда среди преподавателей. Преподаватели, во-первых, раздают листовки, информацию о том, что детям необходимо все-таки вступить в юнармию. Спрашивают, вы в юнармии? Нет, а почему? То есть... обращаются к родителям с помощью повлиять на ребенка, то есть о том, чтобы он принял участие. То есть это не добровольное участие в кружке.
Это то, что мы называем добровольно-принудительным?
Это,
да?
Добровольно-принудительная система участия в юнармии. И обучение там все-таки не ограничится только пропагандой. То есть там, к сожалению, идет еще обучение, судя по тому, что они публикуют на своих сайте, там сайт Крым Патриот Центра юнармии, проводятся стрельбы, проводится обучение владения оружием, начиная от пистолетов и заканчивая турсами. То есть в принципе, идет полностью подготовка вплоть до возможности поездить на БТРе, например. Это идет активно взаимодействие с вооруженными частями, которые дислоцированы на оккупированной территории. То есть идет работа с администрацией, которая организовывает парады. В параде 9 мая в 2019 году в том числе участвовал, одна коробка проходила юнармейцев. То есть это... полувоенизированная система, это парамилитарное формирование фактически, которое, в принципе, не имеет на руках вооружения, но там идет система подчинения, система назначения руководящего состава, которая, в принципе, это люди, бывшие из Министерства обороны, в том числе и действующие, курируют систему юнармии. То есть это все является подразделением Министерство обороны, которое фактически подготовит детей к тому, чтобы они в дальнейшем проходили службу, и, как я уже сказал в начале, как это добровольно-принудительная система. Что касается международного гуманитарного права. В данном случае весь этот процесс входит в систему пропаганды службы вооруженных сил. Это касается не только того, что там дети. Дети – это один из факторов, который отягощает сам факт преступления. То есть пропаганда службы вооруженных силах на оккупированной территории в армии страны оккупанта запрещена Женевской конвенцией. Крым – оккупированная территория, это признано и Офисом прокурора Международного уголовного суда, и в данном случае пропаганда среди населения является преступлением точно так же, как и призыв в службу вооруженных сил. Это все одна статья. То, что это происходит среди детей, только отягощает, но тоже является, в принципе, тем же самым преступлением. В данном случае она проводится активно, целенаправленно и среди детей, поскольку они еще верят тому, в принципе, все, что им говорят взрослые. То есть они склонны к этому до какого-то периода. И в данном случае, когда люди, которые им говорят, что вот надо слушать учителя, надо слушать вот кружок, им рассказывают о том, что надо любить родину. Родина, разумеется, с точки зрения военных, у них одна – это Россия. Надо ее защищать. Защищать против кого? Разумеется, то есть указываются враги: Украина, Запад. В данном случае проблема получается в том, что детей готовят к службе армии, учат ненавидеть и учат убивать.
Да, вот об этом поговорим, о том, как это влияет на психику детей, с еще одним экспертом, который принимает участие в нашем эфире, Наталья Улько, психоаналитик, руководитель Центра психологической поддержки и психоанализа. Наталья, доброе утро.
Добрый ранок.
Итак, давайте начнем вот как раз с того повода информационного, с которого мы начали. В Симферопольской школе номер 26 установили бюст Михаила Калашникова с автоматом Калашникова в руках. Вот давайте об этом примере поговорим, как это скажется, да, на психике ребенка, который ходит в эту школу, и отныне его теперь встречает вот, собственно, конструктор автомата со своим автоматом в руках. Далее в помещении школы находится музей Калашникова. Ну, і сама школа носить ім'я Калашникова.
Ви знаєте, я пропоную зайти з іншого боку. Давайте подивимося, чого очікують ті, які це роблять. Тому що, якщо згадати радянську систему, то ми всі в школу, коли ходили, в нас були приурочені класи якимось героям війни. Така певна героїзація відбувається для дітей, які живуть на території, які під час окупації Криму були ще маленькими. Це у нас вже скільки пройшло років? 5 років пройшло? Я не помиляюся?
Так.
Цим дітям було, наприклад, по 8-9, зараз їм 14-15, а молоде підростаюче покоління треба якимось чином тримати в згуртованості, тому що групою і натовпом легше керувати. І, очевидно, така пропаганда, я думаю, буде не в одній школі, а вона заселяє всю територію Росії, там певний авторитаризм, і, відповідно, треба підтримувати це. Підтримувати це можна, вони роблять дуже розумно. Пропагандистську, маніпулятивну. Тобто вони згуртовують на тим, що це добре. Тобто автомат – це добре, герой – це хорошо, захищати територію, батьківщину – це теж хорошо. Тобто таким чином пропаганда впливає на те, до чого вони готуються. Якщо раптом щось, то ці уже діти, вони не будуть так, як їхні батьки, думати. Тому що їхні батьки точно жили тоді, коли була одна ситуація, і вони знають, що таке бути в Україні. А зараз вони живуть, і вони розуміють різницю. То діти вже не будуть пам'ятати того, як було. Вони будуть розуміти, як є зараз. І надзвичайно будуть намагатися захищати те, що в них зараз є. Тому що створюється образ ворога. Так керують натовпом, тобто створюють зовнішнього ворога, консолідують внутрішню громадськість і воюємо з зовнішнім ворогом. Ми не вирішуємо проблеми, які є тут всередині. Це, якщо подивитися, це по всій Росії так є. Тобто завжди є зовнішній ворог, з яким борються. То Україна, то Америка, то ще хтось. В них ж всередині немає жодної проблеми. То саме переноситься на Крим, але в більшій мірі, тому що там фактично це форпост зброї Росії, і, звичайно, найбільше вони чого бояться, що буде внутрішній бунт. Щоб внутрішнього бунту не було, тому ми, ну, як роблять пропагандисти, думають наперед. Так діє Гітлер, так діє Сталін. Тобто це система, яка не є якоюсь новою. Звичайно, що на психіку підлітка це впливає. Очевидно. І те, що зараз вони сприймають, можливо, сприймали би як негатив, то це зараз для них буде позитивом. Більше то для, особливо для підлітків, які зараз в протестному віці, які, для яких батьки зараз не є авторитетом, їх якраз зараз дуже гарно підбирати. Більше то в них високий рівень агресивності, в них високий рівень пошуку чогось для себе стабілізуючого. От вони будуть це і шукати. Тому тут важко сказати, як це вплине на психіку, добре чи погано. Це вплине, однозначно вплине. Я таким чином сказал.
Хотелось бы также поговорить о совсем недавних новостях, трагических новостях. Во-первых, да, все мы помним трагедию, которая произошла год назад в Керчи, в политехническом колледже. Вчера пришли новости о том, что в России в колледже тоже произошла стрельба. И буквально сегодня утром я прочитал о том, что стрельба была и в одной из американских школ. И многие эксперты, когда говорят об этом, они говорят, что вот это обучение школ владению оружием и доступность оружия для детей, для молодых людей, которые продолжают учебу, это все повышает риски повторения вот подобных случаев расстрелов в учебных заведениях.
Так, це правда, що дозвіл, тобто, знаєте, я скажу так, у нас в принципі в суспільстві є 3 табу. Не вбивай, заборона на інцест і заборона на канібалізм. Тобто не поїдай один одного. Але Є один момент. Одне табу нівелюється. І нівелюється культурально. Це коли є війна, знімається табу на вбивство. І коли оце табу знімається, і коли є дозволеність, і вона підкріплена, наприклад, де найбільше стріляють? В Каліфорнії, якщо я не помиляюся. Там постійно якісь відбуваються такі от розстріли масові. Та? Якраз той вік, найчастіше це роблять підлітки, коли є оця підвищена агресивність, коли є доступ до зброї, до речі, легалізована зброя, це теж питання до легалізації зброї, тому що вона має і ось такі наслідки. І, очевидно, доступність, неготовність психіки до розуміння того, які можуть бути наслідки, це якраз в цьому віці буває. Підліток ще не володіє кордонами, він намагається порушити законні якісь речі, то, звичайно, воно буде мати місце. І плюс пропаганда, яка підсилює те, що ворога можна вбити. А от кого собі підліток чи людина сприйме ворогом? Свого однокласника, свого вчителя чи ще когось? Це вже велике питання. Тому однозначно ці речі таким чином вони також можуть впливати.
Ну, мы понимаем, что сейчас люди в Крыму живут вот в этих условиях, да, и что делать родителям, которые, у которых, наверное, недостаточно ресурсов для того, чтобы бросить вызов этой системе, которая пытается идеологически влиять на ребенка, как с детьми говорить о всех этих темах, как их, возможно, обезопасить от этого влияния милитаристского?
Сергій, скажіть, будь ласка, а ви ще застали радянську систему, чи ви вже розвивалися в незалежній Україні?
Пострадянську. Я 87-го року, так, народження.
А, пострадянську. Так. Ну, тобто ви ще за хльостом були. Ви знаєте, це питання також було, коли ми жили ще в Радянському Союзі. Там також було багато пропаганди, але тим не менше там були думаючі люди, які намагалися і слухали зарубіжне радіо, іноземне BBC, де говорилася правда, чи там якийсь голос Америки, читали, були з відкритими очима. Це при цьому, що там система була закрита до доступу до зовнішнього інформування. Зараз ситуація трішечки краща, так, тому що є доступ до зовнішньої інформації із інших джерел. Тому, звичайно, батькам треба бути дуже уважними за тим, що відбувається з їхніми дітьми, і направляти їх, тобто в якісь інші русла, говорити з ними, розказувати їм, що відбувалося, що відбувається, разом з ними, можливо, звертати інформацію, обговорювати. Тобто, по-іншому ніяк. Розумієте, є завжди зовнішній світ і є внутрішній світ. Я зараз говорю про, коли говорю внутрішній, сім'я і соціум. І, звичайно, що взаємовплив відбувається. Те, що дитина недополучить, недозрозуміє в сім'ї, вона буде шукати назовні. Це нормальний процес. Тому батьки повинні бути уважними і розмовляти. Давати доступ дитині, пропонувати альтернативу. Казати, так, ти можеш зробити свій вибір. Але принаймні ти роби його, не будь однозначно прийнятливим до інформації. Якраз для підлітків це дуже важливо, дати їм вибір. Тому якщо ви бачите, що щось перекошується, ви скажіть, так, ти маєш право, але от подивися ще і з цього боку. І тоді це дасть шанс дитині подумати, подивитися на щось іншого боку.
Дякую вам. Напомню, что с нами на связи была Наталья Улько, психоаналитик, руководитель Центра психологической поддержки и психоанализа. Надеемся, что ее советы будут полезны нашим радиослушателям, которые сталкиваются с этой проблемой в Крыму. Продолжаем разговор с Александром Седовым, экспертом Крымской правозащитной группы. Ну, понятно, да, это практические рекомендации от психоаналитика о том, как вести себя в этой ситуации, но все-таки, да, мы еще говорим о том, что эта ситуация может быть рассмотрена с точки зрения международного права, и что с этим может сделать международное сообщество, да, международные суды и так далее.
Ну, для начала информация о том, что в Крыму совершаются военные преступления, в данном случае пропаганда, должна собираться и правозащитниками, и правоохранительным органам Украины, передаваться в Международный уголовный суд для того, чтобы в дальнейшем это началось расследование по факту уже непосредственно военных преступлений на оккупированной территории.
Ну вот в сентябре, по сообщению Крымской правозащитной группы, прокуратура Автономной Республики Крым зарегистрировала производство по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины «Нарушение законов и обычаев войны». Да, речь идет о привлечении как раз-таки молодежи Крыма к военно-патриотическому воспитанию и службе в армии. Я так понимаю, что это идет речь и об этом процессе в школах, да?
Да, это идет процесс в том числе и в школах, и сама юнармия, и Крым-патриот-центр, работа по пропаганде службы в армии среди детей. Факты эти собираются. Находится связь этого процесса непосредственно с конкретными лицами. То есть это руководство Крыма, руководство Российской Федерации. И в дальнейшем передается уже в Международный уголовный суд для того, чтобы было ясные, четкие, конкретные доказательства того, что эти люди причастны к проведению пропаганды службы в вооруженных силах среди детей. Кроме этого, эта информация может быть обнародована в международных организациях для того, чтобы государство или международные организации знали о том, что в Крыму Россия продолжает проводить пропаганду, совершать военное преступление и, соответственно, усиливать санкции в отношении Российской Федерации и вносить в санкционный список те лиц, которые непосредственно причастны к этим преступлениям на оккупированной территории.
Но вот в то время, пока запускается, да, механизм реагирования, да, с точки зрения международного права, что происходит? Россия решила выйти из международного соглашения, которое признает компетенции комиссии по расследованию предполагаемых нарушений гуманитарного права при вооруженных конфликтах. Да, речь идет о дополнительном протоколе к Женевской конвенции, который предусматривает учреждение международной комиссии, которая должна расследовать предполагаемые нарушения гуманитарного права во время вооруженных конфликтов. То есть мы можем говорить о том, что это такой ответ, да, на реакцию?
Я думаю, это больше связано с Сирией.
Это Сирия.
В данном случае, потому что юрисдикция Международного уголовного суда на ситуацию в Крыму, поскольку Крым является территорией Украины, она признана Украиной. И в данном случае мнение России по этому поводу не важно. То есть в данном случае Украина признала, что Международный уголовный суд имеет право рассматривать все военные преступления, которые происходят на оккупированной территории Украины. Кто их совершает, подписывали ли эти люди протоколы или не подписывали, неважно. То есть в данном случае собираются факты, фиксируются, и лица будут привлечены к ответственности независимо от того, являются они членами конвенции или дополнительных протоколов, или не являются. То, что она, Россия отказалась, ну, я считаю, что в данном случае это непосредственно Сирия. Но, опять же, тут есть нюанс, что в случае изменения власти в Сирии, признания Сирии юрисдикции Международного суда, это не поможет России избавиться от ответственности. То есть сейчас они рассчитывают на то, что правительство Асада, оно действует, является марионеткой фактически Кремля и не будет подавать против них никаких жалоб в Международный суд. Но ситуация, как известно, меняется.
Ну и в завершение давайте проговорим такой момент. Если вот кто-то из наших радиослушателей в Крыму обеспокоен ситуацией, которая складывается в крымских школах, обеспокоен идеологической обработкой, да, своего ребенка, который ходит в эту школу, и вариантов-то других нет, потому что даже в украинской гимназии в Симферополе, да, теперь несколько кадетских классов. Их больше теперь, чем классов с преподаванием на украинском языке. Несколько раз.
Ну, в данном случае, как что надо делать родителям? Прежде всего, понимать, что это является преступлением, и ни в коем случае не говорить ребенку, что да, конечно, иди в юнармию, это необходимо. То есть не надо ему давить, надо ему сообщать, что, как сказал психолог, что убивать людей неправильно, ни при каких обстоятельствах. И в случае если ребенок придет со школы и скажет, что вот меня зовут в класс и просят, например, вашего разрешения, не давать такое решение, то есть проводить с ребенком работу, рассказывать о том, что является ценностями, ну, нормальными ценностями человечества. В принципе, это люди должны делать, просто сейчас несколько измененная психика, и считается, что, ну, вплоть до парадов колясок, которые выглядят в виде танков, доходит до такого маразма. То есть это все от того, что люди слабо образованы в том, что касается не только международного права, а элементарных человеческих ценностей. То есть они считают убивать нормальным. Тут надо изменять, работать в том том числе и с родителями, чтобы родители уже проводили системную работу с детьми.
Благодарю вас за разговор. Напомню, что гостем студии радио «Крым Реалии» был Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Можете звонить нам в прямой эфир. Звонки с территории Крыма бесплатно. Мы продолжим через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19.30. «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии».
Крымский вечер на радио Крым Реале. Александр Янковский прорвался к нам в эфир благодаря джинглу. Ну, только что джингл же был.
Да, точно, точно.
Это же был голос Александра.
Я думал, может быть, в комментариях где-то. Вот сейчас посмотрю, что нам пишут в комментариях.
В комментариях, да.
Иногда лучше не смотреть.
Ну, комментариев, конечно, много.
Друзья, общайтесь культурно. Ну, что это такое?
Да, я прям иногда даже вот говорю и призываю всю нашу аудиторию, когда вы пишете, ну, как-то с уважением, хоть с каким-то, даже ладно, без... Если у вас нет уважения...
К себе с уважением.
Ну, да, ну нельзя какие-то слова использовать, ну, правда, неприятно читать. Я вот прям иногда беру, лично удаляю эти сообщения.
Берешь банхаммер в руки, да, и начинаешь наводить порядок.
Ну, неприятно, мне просто неприятно. Надо, выражайте свое мнение, но как-то нормальными словами. Не прошу уж литературными, но какими-то разговорными нормальными. Но без мата уж точно. Также призываю...
Вы лучше напишите, как правильно, Керчи или Керчи. Вот я вот не увидел ваших вариантов.
Вот, поэтому надо разыгрывать какие-то призы. Разыгрываю футболку «Крым Реали», но как-то никто не хочет ее выигрывать.
В Крыму, знаешь, как-то чревато ходить в футболке с логотипом «Крым Реали». Хотя, конечно, если вы хотите провести тест-драйв...
А вы можете выиграть футболку, например, с логотипом «Крым Реали» и написать нам, ну что про нас плохого иногда пишет в комментариях, да? Там они все врут.
И ходить, да.
Маркером напишите, но ходите в футболке «Крым Реали». Как вам угодно. Поэтому, если... Вы хотите поучаствовать, получить от нас призы, напишите нам об этом. Мы обязательно придумаем какой-то вот такой легкий лайт-конкурс.
Да, мы обязательно что-нибудь вам разыграем.
Обязательно, да. Ну и у нас дальше в эфире остается время и место под рубрику, которую мы вот каждый день, каждый эфир пытаемся что-то такое рассказать, стараемся, да. Музыкально-культурно-спортивно. Как уж получается. Вот сейчас у нас будет культурно, да. Мы будем говорить, и такое чувство, что у нас марафон вообще разговоров про фильм «Домой». Так или иначе, эта тема всплывает у нас в эфирах на этой неделе, потому что фильм как раз в прокате в украинском находится. 7 ноября эта лента вышла в прокат. Режиссер, крымско-татарский режиссер Нариман Алиев, режиссер этой ленты, еще до официального релиза в Украине, она уже вошла в лонг-лист премии «Золотой глобус» в категории «Фильм на иностранном языке», а также в лонг-лист американской кинопремии «Оскар» в категории «Международный полнометражный фильм».
По сюжету фильма у крымского татарина Мустафы, его играет Ахтем Сейтаблаев, на войне на Донбассе погибает старший сын, и отец приезжает в Киев, куда два его сына уехали после аннексии Крыма, чтобы вернуть и младшего сына домой, и похоронить старшего тоже на родине в Крыму, согласно мусульманским традициям. Премьера фильма состоялась еще 22 мая на 72-м Каннском международном кинофестивале, где он принимал участие в программе «Особый взгляд», а первый показ в Киеве состоялся 5 ноября.
Продюсер фильма «Домой» Владимир Яценко в комментарии «Крым Реалии» сказал, что для крымских татар важно строить свое будущее именно в Крыму.
История показывает, что те люди, которые отказываются от собственных корней, от собственной земли, и которые так или иначе предпочитают какие-то другие там краткосрочные вещи, это довольно плохо заканчивается всегда. И эта лента, она как раз о том, что как важны эти корни, настоящие корни, и поскольку Крым — это единственная родина у достаточно такого немногочисленного народа, как крымские татары, ну, мы считаем, что очень важно, чтобы они могли там совершенно спокойно строить свое будущее, там, невзирая ни на полицейский режим в России, ни на что иное. И поэтому очень важно в Крыму этот фильм увидеть.
Ахтем Сейтаблаев, известный кинорежиссер и актер, который довольно-таки убедительно сыграл роль Мустафы в этом фильме, впервые в жизни сам попросился на кастинг. Давайте послушаем.
Ця історія дуже сильно відгукнулася всередині мене, тому що це і про Крим, це і про мій народ, це і про стосунки між батьками та дітьми, це в певному сенсі нагадало мені мої особисті стосунки з моїм батьком, вони не такі, дякувати Всевишньому, драматичні.
Крымский кинорежиссер и бывший политзаключенный из Крыма Олег Сенцов постоянно пишет, да, о фильмах, которые он смотрит, он пытается восполнить, да, все те пробелы, которые образовались за годы его заключения в российских тюрьмах. И вот одним из таких фильмов, который он посмотрел, несмотря на плотный график, стал как раз-таки этот фильм «Домой». Национальная премьера, я процитирую, заполняя кинопустоты, национальная премьера «До дому» Наримана Алиева. Ни один крымчанин, переехавший жить на материк, не может остаться равнодушным к этому фильму. Кино, которое болит. О том, что болит, у кого и как. С художественной стороны можно, конечно, повыискивать какие-то недоработки, а точнее перегибы, но я не буду этим заниматься. Этим фильмом Украина может гордиться, и отбор во второй конкурс Канн тому явное подтверждение. Формой работа Алиева немного напомнила дебют Звягинцева «Возвращение», но смыслы у них все же разные, и наша проблема нам ближе. Спасибо всем причастным к созданию этого кино про Крым, написал Олег Сенцов.
Ну и вот также важно сказать, да, что есть еще высказывание, например, от музыканта, а теперь уже народного депутата Святослава Вакарчука. Он сравнил фильм «Домой» с «Казацкой думой». Фильм «Додому» Нарімана Алієва нагадує мені «Козацьку думу», «Довга дорога на одному подиху». Дуже чесний фільм. Ну і Ахтем Сейтаблаєв «До мурашок» обов'язково сходіть. Это комментарий Вакарчука. Ну а вот что мы можем от него услышать.
Це не просто про долю одного народу. Це про те, як зробити так, щоб в нашій країні більше ніколи не ставалось таких моментів. Як зробити так, щоб наша країна була власником своєї долі. Щоб ніхто ззовні не приходив, не нав'язував нам жодних планів, жодних репресій. Щоб ми могли протистояти всім ворогам, а самі знали, як власному домі підготувати.
Да, продолжаем. Еще есть одно мнение. Мнение Эмине Джипар, украинского политика, да, крымско-татарского происхождения. Эмине была исполняющей обязанности министра информации Украины.
Она была заместителем.
Заместителем, да, да, да. Вот, я процитирую. Думаю, еще много придется разбивать мифов о российских нарративах в отношении крымских татар, так же, как в отношении Украины и украинцев. Вот так она сказала. Но я могу добавить, да, я же смотрел этот фильм, и действительно очень-очень много таких моментов, да, которые показаны в этом фильме, они подчеркивают, наверное, правдивость этой истории, да, и приближают эту историю ко многим зрителям, которые так или иначе сталкивались вот с теми проблемами, с которыми сталкиваются главные герои фильма. Это не только сложность возвращения домой, да, но, например, там есть такой эпизод, как в автомобиле, в котором они везут тело погибшего, находят российские номера.
Находят на российские номера украинские пограничники?
Украинские, нет, украинские полицейские. Полицейские находят российские номера и начинают задавать вопросы. А главный герой говорит, а вы попробуйте там прожить и не получить российский паспорт, российские номера. Да, за что вы претензии предъявляете? Там же невозможно без этого прожить, да. И вот эти вот моменты, которые, казалось бы, да, ушли из поля нашего зрения, они же все-таки остаются, и они остаются проблемой.
Они
вот об этом говорится тоже в фильме.
Они нам, может быть, с тобой понятны, потому что мы, как минимум, если не живем там, да, то как минимум мы общаемся, мы понимаем, мы и в новостях мы понимаем, какая реальность все-таки на полуострове, да. А для тех, кто от Крыма оторван, все эти 5 лет был, у которых там нет там родни, например, знакомых, они не знают, как там что устроено, и страдают, может быть, немножко ура патриотизмом каким-то, да, сверх, они вот не понимают, что это реальная жизнь. И, ну, и это на самом деле никакое не предательство, например. То есть можно поэтому на это абсолютно по-разному смотреть, да. А есть люди, которые это путают даже с предательством. То есть это, получается, такие вот какие-то мостики в понимании между материковыми, скажем так, и жителями полуострова.
Ну, возможно, да. Ну, я могу сказать, что, наверное, каждый найдет в этом фильме свое, какой-то свой смысл, который ранее ему был не открыт, да, или недостаточно открыт, как и те переселенцы из Крыма, которых очень много сейчас на материковой части Украины, так и те жители материковой части Украины, возможно, они будут лучше понимать крымчан, крымских татар. Да.
В том числе, ну, я еще не выполнила домашнее задание, я, да, мне страшно, но я хочу пойти посмотреть, страшно от всех отзывов, которые я читаю от своих друзей и знакомых, которые были там, что, ну, кто-то пишет, что если бы знал, что там будет, то не пошел бы, например, да, но я все-таки понимаю, что нужно посмотреть. А вот, например, певица Джамала назвала фильм «Домой» фильмом, который обязательно нужно посмотреть в этом году, и вот почему.
Для меня главное то, что... кіно на важливі теми. Я б навіть тут не акцентувала увагу саме на кримських татарах, тому що йдеться мова про Україну. Йдеться мова про Україну і, наскільки я знаю, сюжет про те, що він загинув на фронті і вони їдуть додому. І це головна така лінія, яка є в фільмі, і мені дуже хочеться, щоб якомога більше було тем, які в світі були представлені про Україну.
Ну вот, это мнение Джамалы. Достаточно эмоционально, как всегда, Джамалы эмоционально очень, да. Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, например, остался в восторге от фильма. Он был одним из первых, кто прочитал сценарий, он об этом рассказал, да. И, например, журналистка Севгиль Мусаева, крымская татарка, написала, что этот фильм – притча о родителях и детях. У нас остается минута до конца эфира, но мы, вот Сергей предложил какой-то розыгрыш билетов, возможно.
Да, в понедельник мы вам предложим, наверное, билет на этот
предложим
фильм.
На любой сеанс, в любом городе, давай так, кто где будет,
только определимся с количеством.
Определимся с количеством.
В понедельник не пропустите наш эфир. Я пока скажу, что вчера опубликовала страница, да, в Facebook этого фильма такую информацию, такие цифры. За неделю проката фильм собрал 14,5 тысяч зрителей и около 1,5 миллиона гривен собрано пока что. Ну что ж.
Это время пишите нам, если вы хотите поучаствовать в этом конкурсе. Правила мы еще не огласили, да, пишите нам, например, в Крым Реале, на странице Крым Реале, или лично Сергею Макрушину, или Кате Некрече, и мы в понедельник с вами встретимся для того, чтобы действительно уже конкретнее об этом поговорить.
Да, да. Хороших вам выходных. Обязательно послушайте сегодня еще вечерний эфир у нас, как всегда, на актуальные темы.
Ну и подключайте 648 АМ, 105.9 FM, радио Крым Реале. С вами круглосуточно. Пока.